Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц, а мой гость в московской студии «Свободы» – давняя участница наших программ, доктор исторических наук Елена Юрьевна Зубкова, известный в России и за рубежом исследователь истории послевоенного советского общества. В эфире вторая передача цикла «Испытание победой». Я начну ее, пожалуй, со строчки воспоминаний журналиста-фронтовика Бориса Галина.
В армии мы часто говорили о том, что будет после войны, как мы будем жить на другой день после победы, и чем ближе было окончание войны, тем больше мы об этом думали, и многое нам рисовалось в радужном свете. Мы не всегда представляли себе размер разрушений и масштабы работ, которые придется провести, чтобы залечить нанесенные немцами раны.
Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Пора надежд, связанных с окончанием войны, началась задолго до победы и превратилась, как сказано было, в немедле и на долгие годы запрещенной после ее радиопремьеры песни в пору несбывшихся надежд не сразу. Вот об этом испытании победы и пойдет наш разговор сегодня. Прошу, Лена.
Многие страны пережили то, что можно назвать испытанием войной. Мы через это прошли очень многое. Но, наверное, только одна страна и только один народ пережил то, что можно назвать испытанием победой. Все-таки это не просто немножко другое, это совсем другое. Если сравнивать, допустим, ситуацию вот простого человека, да, не будем брать политиков, вот, допустим, очень много говорят о победителях и побеждениях. Советский гражданин и немцы, допустим. В Германии май 45-го года получил название «Час ноль», «Ничейное время», «Ничейная страна». Вот так говорили немцы о себе. И потом Германия, немцы, понятно, что при помощи союзников, которые очень скоро перестали быть союзниками, начали подниматься, все это было очень непросто, но тем не менее поднялись. И вот Эрик Хоббсбаум в своей знаменитой книжке «Эпоха крайности» написал о том, что вот в 50-е годы очень многие страны, которые принимали участие в войне и были разрушены войной, испытали что-то, что он назвал «золотым веком». Вот когда жизнь стала налаживаться, когда можно было повернуть к потреблению, когда, наконец, люди стали более-менее сыты есть, он назвал это «золотым веком», «золотым временем». А вот в России, в Советском Союзе этого «золотого века» пришлось ждать очень долго. И в конце концов, эти реформы Хрущева и перестройка Горбачева – это ведь ответы на послевоенные вызовы, на послевоенные ожидания. И вот у меня всегда возникает вопрос, а почему в Советском Союзе был самый длинный послевоенный период?
Лена, такие вопросы возникают не только у вас. От вас мы ждем ответа. Вы у нас специалист по послевоенному периоду.
Думаю, что здесь ответа однозначного, как на любой другой вопрос, быть не может, но очень многое, наверное, кроется вот в том самом феномене испытания победой, с которого мы начали. После мая 45-го года, после этой эйфории, после этой огромной колоссальной радости, которой действительно были охвачены все, это была победа одна на всех. Это потом ее стали пилить. И очень быстро распилили. И распределили, кто главный, а кто второстепенный. А вот тогда это была общая победа. И тогда действительно казалось, что ну раз мы победили, все, самое тяжелое позади. И вот теперь очень быстро начнется новая хорошая жизнь. Представление об этой жизни, о том, какой она будет после войны, конечно, у разных людей были разными. Но почему-то все ждали, что жизнь быстро будет меняться к лучшему. И психологически это был очень сложный переход от этой высшей точки победы в падении в эту повседневность.
Но тут надо, конечно, иметь в виду еще, что советские солдаты, оказавшись на территории противника, оказавшись вообще в Европе, увидели другую жизнь. другой, пусть разрушенный, другой уровень повседневности, другие обычаи, другие вещи обихода. Часть из них они, конечно, привозили с собой в качестве трофеев, но главное, что, может быть, они привезли, вот это представление о другой жизни. Некоторые полагали, что эта жизнь недосягаема, но вообще-то были люди, которые верили, что вот после войны так и будет, как у всех там, в этой неизвестной жизни, где оказалось просто страшно много вещей обиходных, про которые советские люди не подозревали. Какие-нибудь ручные будильники, например. Или
велосипеды.
Велосипеды, да, немыслимые велосипеды. Mm-hmm. Были советские велосипеды и до войны, но то, что они увидели, совершенно другие. Я уж не говорю о мотоциклах, я уж не говорю об автомобилях, но обо всем.
И то, что этот велосипед был именно предметом обихода, что он был в каждом доме, ведь велосипед – это был предмет роскоши, да, мальчишки мечтали, но не могли купить часы. Вот сейчас иногда так посмеиваются, да, над русскими солдатами, которые одевали себе на руку по 5, по 6 часов. Но ведь нужно понять этого парня из деревенской глубинки, этого парня, который увидел это все, это можно было взять, это можно было унести, это можно было потом подарить, продать, либо еще как-то. Соблазн был велик.
Да, конечно. И это создавало совершенно иной настрой в обществе. По-своему отмечали это и власти. Вот, к примеру, июньское 45-го года сообщение секретаря Брянского обкома ВКПБ по пропаганде Черняховского.
Следует иметь в виду, что многие из демобилизованных были на территории буржуазных государств, видели капиталистическое хозяйство, буржуазную культуру, демократию, и что отдельные из них, особенно политически слабо подготовленные, за время пребывания на территории буржуазных государств, поддались буржуазному и мелкобуржуазному влиянию и будут проводить враждебную нам агитацию, восхвалять капиталистическую систему хозяйства, культуру и демократию.
Да, возвращающиеся из Европы воинские контингенты победителей везли с собой не только материальные трофеи. В их багаже оказывались и новые впечатления, и совершенно немыслимые раньше для многих идеи.
Армия тоже была очень у нас разная. Она состояла из людей разного жизненного опыта, разных представлений, разных убеждений. И во время этого западного похода рождались и другие надежды на то, что после этого западного похода, возможно, будет меняться жизнь, строй жизни в Советском Союзе. Назовем это поворотом в сторону демократии или более аккуратно либерализации. И действительно на это надеялись. И в этом смысле даже по-другому, наверное, виделась роль Сталина. Я все время вспоминаю в этой связи слова Виктора Некрасова, который от имени своих единомышленников написал: «Увы, мы простили Сталину все: коллективизацию, 37-е годы, расправу с соратниками». И он, конечно, имеется в виду Сталин, понял теперь всю силу народную, понял, что к потокам крови прошлого возврата нет. И мы, интеллигентные мальчики, с чистой душой, с открытым сердцем, вступили в партию Ленина-Сталина. Вот это мы простили Сталину все, но он должен тоже что-то понять. Я думаю, что и знаю по мемуарам, по воспоминаниям, что вот эти настроения тогда тоже владели многими, они будоражили умы. И эти настроения тоже ждали какого-то ответа.
Вот документ, написанный в конце декабря 45-го старым большевиком Александром Аладжаловым, письмо наверх. Письмо большое, прочтем хотя бы выдержки.
Товарищ Сталин, у нас в стране нет другого пути, чтобы выразить то, что жжет душу, чего никак в себе удержать нельзя, кроме одного пути – написать тебе. Вопросы демократии определяют в конечном счете все международное положение. Мало того, и внутри нашей страны от его разрешения зависит преуспеяние, развитие и все будущее нашей страны. И как раз в этом вопросе, я уже не говорю о нашей печати, но даже Молотов обнаруживает полное непонимание. Нет, не допускаю мысли, чтобы было непонимание, здесь лицемерие. И даже ты, товарищ Сталин, поддерживаешь это лицемерие. Ты спокойно можешь сказать, что у нас из-за капиталистического окружения произошла задержка, что демократия у нас осуществлена еще далеко не полно, но что наш народ будет в недалеком будущем иметь демократию, что культура нашего народа растет так быстро, что демократическая политическое переустройство его государственности в ближайшее время неизбежно. В самом деле, есть у нас демократия или нет? Или надо правильнее поставить вопрос, в какой мере она есть? В нашей стране два процесса идут один навстречу другому. С одной стороны, всепоглощающий бюрократизм, бюрократизм в советской и профсоюзной системе и в еще большей степени бюрократизм в партии, а с ним подчинение авторитетам и трафаретам, отвратительное, схоластическое пережевывание учения Ленина и Сталина, учение о генеральной линии партии столь тонкое и узкое, что надо молчать, чтобы не свалиться с него вправо или налево. Все сгибается перед этой бюрократической машиной, огонь любви к партии тухнет, и бюрократизм все дальше и более чудовищно разрастается. Но застращенный наш гражданин заслуживает лучшего обращения. И горько, и смешно, и стыдно, и обидно смотреть на наши выборы. Выборы предполагают, что есть из кого выбирать, а когда одна партия, то и выбирать не из кого. Нет партнера. В крайности на выборах можно показать кукиш в кармане. Но кто же усомнится в выборе между кукишем и коммунистической партией? Дорогой товарищ Сталин, надо, чтобы с высоты твоего авторитета был осужден теперешний непорядок. Необходимо, чтобы ты успокоил хотя бы на будущее время, признал неизбежный путь демократического развития нашей страны. Александр Аладжалов, 27 декабря 1945 года.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В эфире вторая из цикла передач «Испытание победой. Пора несбывшихся надежд». Мой гость в московской студии «Свобода» – доктор исторических наук Елена Зубкова. Знаете, говоря о надеждах, порожденных войной и победой, следует помнить, что к их возникновению и власть руку приложила. В прошлой передаче из этого цикла мы говорили уже, к примеру, об изменении ее политики в отношении церкви и религии вообще.
Не только церкви, там были и другие жесты, которые могли быть прочтены именно так. А дружба с союзниками, а то, что в Советском Союзе стала распространяться западная пресса, ее можно, британский союзник можно было купить, можно было прочитать. А ученые, которые начали пока еще не так активно, но сотрудничать друг с другом, и уже вот-вот были готовы ездить друг к другу в гости, это тоже, это были какие-то сигналы, которые можно было понять так, что и после войны это будет продолжаться. То, что не вышло, это уже другой разговор.
Да, это другой разговор. В общем, возникло некое, вот то, что было констатировано в песне, где были слова «пора несбывшихся надежд», но возникло в начале «пора надежд», просто «пора надежд». Когда возникают вот эти надежды и когда они ломаются после войны?
Это смотря какие надежды. Вот давайте посмотрим на деревню. Да, деревня, которая вытащила на себе многое. Многое, если не сказать, что все. Так вот, где-то примерно 43-го года, по крайней мере, именно этот момент зафиксирован в сводках, в деревне начинают в массовом таком масштабе циркулировать настроение о распуске колхозов. То есть почему сверху никаких сигналов вот на этот счет не поступало? Казалось бы, не было почвы этих надежд. Однако эти надежды, опять-таки, объяснить очень просто. Колхозная система находилась в таком состоянии, то есть в таком кризисе, что нормальная крестьянская логика понимала, дальше так быть не может. Значит, колхозы будут распущены. Почему-то вместе с такими вот антиколхозными слухами, как сопутствующие им, проходил еще один, что вместе с колхозами будет распущена и партия большевиков. То ли для кучи, то ли уж, казалось, опять-таки это вполне логично. Даже ходили такие слухи, это уже весна 45-го года, что вот, мол, союзники потребовали от Молотова отказаться от колхозов и от большевиков. От колхозов Молотов отказался, а вот от большевиков не захотел. И вот теперь поэтому вот такие сложные взаимоотношения с союзниками.
Давайте подкрепим эти ваши наблюдения хотя бы несколькими краткими выдержками из совершенно секретной информации, предоставленной летом 1945 года секретарю ЦК ВКПБ Маленкову орг-инструкторским отделом ЦК. Там, в частности, приводятся выдержки из высказываний колхозников с указанием места их фиксации. Такие, например.
Молотову предложили на конференции в Сан-Франциско распустить колхозы, открыть церкви и разрешить вольную торговлю. Если это требование не будет выполнено, то Россию разобьют по нациям. Деревня Плохо Славковского района. На конференции в Сан-Франциско товарищу Молотову предложили отказаться от большевиков и колхозов. От колхозов товарищ Молотов отказался, от большевиков не хотел отказаться. Поэтому Америка объявила России войну. Колхоз Перелазово Псковского района. В одном из колхозов Новокузнецкого сельсовета Ашевского района широкое распространение получили разговоры о том, что по требованию Америки распущена партия большевиков. У всех коммунистов отобраны партбилеты, но они продолжают работать без партийных билетов. В ряде колхозов Сашихинского района колхозники говорят, в Москве уже создана специальная комиссия по распуску колхозов. Члены колхоза «Искра», Псковский район, Морозов, Силин и Шацкая спросили одного районного работника, скоро ли распустят колхозы. «Если бы не было колхозов, мы жили бы лучше, и государству приносили бы больше пользы». Антиколхозные настроения имеются и среди некоторых руководителей колхозов. Председатель колхоза «Верный путь» Ашевский район Петрова в беседе с одним из районных работников высказала такую мысль. «Теперь, когда мы победили, война окончилась, по-видимому, колхозы будут распущены, так как они свою роль сыграли».
Документ отмечает, что кое-где от разговоров стали переходить к делу.
Под влиянием враждебной пропаганды некоторые колхозники стали требовать возврата обобществленного в колхозе имущества. Так, колхозница сельхозартели «Рассвет» Островский район Кириллова потребовала управления колхоза вернуть ей телегу и упряжь, заявив при этом, колхозы скоро распустят, будут делить колхозное добро, и мне ничего не достанется. Обращает на себя внимание, что такие же настроения распространяются враждебными людьми и в других областях. Приводим отдельные высказывания, характеризующие эти настроения. Пензенская область. Победа будет тогда, когда распустят колхозы, а то там гиблое дело. Люди получают не более 100 грамм хлеба на трудодень. Союзники заставят распустить колхозы. Все ждут, что как распустят армию по домам, колхозы отменят. Я думаю, что колхозная система была введена по указанию немцев для того, чтобы развалить хозяйство и ослабить Россию с целью легкого завоевания. У меня один знакомый говорил, что в Москве уже подписан закон о ликвидации колхозов, но еще не обнародован. Воронежская область. В Америке, говорят, уже решили распустить все колхозы в СССР. Молотов поэтому и покинул конференцию в Сан-Франциско. Война закончилась, а председатель все болтает о займе. Но теперь уж он, дружок, ошибается. Платить все равно не будем. Довольно с нас лямку тянуть, а так и так ходим голодные. Ростовская область. По сообщению секретаря обкома ВКПБ товарища Пастушенко, в ряде колхозов Целинского района распространены слухи о предстоящем якобы распуске колхозов, о том, что это будет проведено в соответствии с требованиями Черчилля и Трумана, и что последние, кроме того, потребовали обязать все советское население, в том числе и коммунистов, признавать Бога и совершать религиозные обряды.
А вот еще одно секретное сообщение. Это уже январь 1946 года. Оно адресовано начальнику агитпропа Александрову.
«Имеют место среди населения и нездоровые настроения, выражающиеся в хождении вредных слухов, в недовольстве отдельных лиц политикой партии и советской власти». Так, в Крестецком районном центре в промкомбинате демобилизованный кузнец Михайлов заявил: «И так 4 года воевал, больше не желаю переживать трудностей. С меня довольно. У нас в стране нет никакой свободы слова. Если я сегодня что-нибудь скажу о недостатках в работе советских органов, то меня завтра же посадят в тюрьму». В Солецком районе в одно время был распространен слух о том, что товарищ Сталин из отпуска не вернется. «И страной нашей будет управлять Америка». В этом же районе был распространен слух также и о том, что колхозы скоро будут распущены.
Лена, я вновь обращаюсь к моей коллеге, историку Елене Зубковой. Мы-то с вами знаем такие сообщения давно и прекрасно понимаем, что все эти слухи, разговоры, надежды и про распуск колхозов и партии, и про Америку ни на чем реальном основаны не были. И меня давно уже занимает вопрос: как же возникали все эти сюжеты и разговоры в самых разных, никак не связанных друг с другом местах одной шестой части суши?
Да, это действительно очень интересный феномен, вы абсолютно правы. Одинаковые слухи, одинакового содержания циркулировали, что в Тульской области, что, допустим, под Новосибирском, куда вообще война и не дошла, да, вот так напрямую. Я думаю, что этому тоже есть свое объяснение. Прежде всего, конечно, психологическое объяснение. Я уже говорила об этом, что колхозная система находилась в таком кризисе, что, понятно, было, да, вот нормальному крестьянину, что дальше так продолжаться не может. Но еще была война, именно 43-й год, когда в 43-м году уже почувствовалось, вот, что, возможно, мы победим в этой войне. Уже не было такой безнадёги 41-42 года. И тогда уже вот начинают прорастать мысли о возможной награде за победу. Вот что ты хочешь за то, что мы победили? Крестьянин говорит, хочу, чтобы не было колхозов. То есть то, что самое сокровенное, оно и прорывается наружу. Это совершенно понятно и логично. И не случайно, как бы конец вот этим вот слухам именно о распуске колхозов, он тоже фиксируется довольно-таки так четко. Это где-то примерно рубеж 47-48 года. Вот когда уже становится понятно. Это вообще такая кризисная черта, которую можно обозначить вообще как полосу разочарования, когда становится понятно, что и другим послевоенным надеждам не суждено сбыться. Два года после окончания войны – это такой еще психологический порог ожиданий, когда закончились и временные трудности, когда люди просто устали ждать. Ну, и многое чего еще было, потому что 48-й год – это новый этап закручивания гаек. Вот вы упомянули политику в отношении церкви. 47-го года уже ни один новый храм не открывается. Это понятно. Здесь позиция Карпова, главного начальника на церкви, становится совершенно четкой. А понятно, что Карпов действовал не от своего имени. Начинают создаваться особые лагеря и тюрьмы, понятно, для политических заключенных. И в мире не все в порядке. Сталин сдает одну позицию за другую. Понятно, 48-й год – это поворот. Но до 47-48 года народ еще мечтал. И даже не мечтал, а просто надеялся. И что еще любопытно во всех этих надеждах, что в любом случае вот эти подарки, да, они воспринимались именно как подарки. То есть исполнение желаний виделось только как ответный шаг со стороны власти. Народ хочет, и вот власть это ему, так сказать, предоставляет. В худшем случае люди надеялись на то, что к этому решению Сталина подтолкнут союзники.
Историк Елена Зубкова о паре несбывшихся надежд. Наш разговор мы продолжим через неделю в следующей передаче из цикла «Испытание победы». Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсеры Юлия Голубева, Михаил Касторов и Марк Штильман. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.